В четверг, 4 ноября, на Нью-Йоркской и Московской фондовой биржах пройдет первичное размещение депозитарных расписок компании Циан PLC. Это, разумеется, известный нам всем агрегатор предложений недвижимости Циан. Компания работает на российском рынке уже более 15 лет. Штаб-квартира ее сегодня находится в Кипре. Ну, интересно узнать, конечно, из проспекта эмиссии разные подробности о компании, услугами которой пользуешься давно. Например, оказывается, что в компании более 1100 сотрудников. Что касается параметров размещения. Да, размещение доступно через Финам. Можно участвовать в этом IPO при помощи нашей компании. Итак, параметры. Одна депозитарная расписка соответствует одной акции и стоить будет от 13,5 до 16 долларов. Это диапазон. В ходе IPO определится точная цена. Размещаться будет 18,2 миллиона расписок. Таким образом, в среднем объем размещения составит 268 миллионов долларов. Но мы поговорим об этом подробнее. Сама компания будет оценена приблизительно точно в 1 миллиард долларов. Размещение будут организовывать 9 андеррайтеров, в том числе вся большая тройка, то есть Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan, можно даже сказать большая четверка, если к ним присоединить Bank of America, который когда-то приобрел Merrill Lynch, это тоже был один из крупнейших андеррайтеров в свое время, ну а также целый ряд известных нам банков, таких как ВТБ, Ренессанс, Альфа, Райффайзенбанк и Тинькофф. Что касается рынка, вообще говоря, сейчас за какой рынок не возьмись, когда читаешь проспекты IPO, все, как правило, начинают с какого-нибудь большого рынка, объем около четверти триллиона долларов. В нашем случае таким большим общим рынком выступает весь российский рынок недвижимости. Оборот по нему около четверти триллиона долларов. Но дальше происходит уточнение рынка, появляется так называемый TAM, Total Addressable Market, или потенциал рынка вот для услуг конкретной компании, он оценивается приблизительно в 6 миллиардов долларов. Теперь, что, конечно, будет, наверное, главным козырем организаторов размещения, это то преимущество, которое они будут объяснять, по крайней мере, западным приобретателям акций, это то, что российский рынок онлайн-недвижимости или цифровизации недвижимости еще очень далек от насыщения. Смотрите, будут говорить андеррайтеры, на российском рынке уровень цифровизации 3,3%, это в 5 раз ниже, чем на американском рынке и в 4 раза ниже, чем на рынке Великобритании. Ну, действительно, рынки классифайдов в Соединенных Штатах начали развиваться, по крайней мере, 20 лет назад, если не 25, и уже тогда они захватывали именно регионы. То есть проникновение онлайн-объявлений в экономику городов, небольших городов, очень велико. У нас этот процесс пока что идет из крупных городов, и это будет, конечно, выглядеть большим преимуществом этой компании. Что касается темпов прироста, ну вот темпы прироста рынка равны 14% по оценкам Frost & Sullivan. Это такой стандартный источник маркетинговой информации для IPO. Мы все время видим ссылки на эту компанию в других проспектах. У Циана несколько источников выручки. Самый крупный из них, на который приходится 63% выручки, это платные объявления о продаже недвижимости. Из этих 63% 50%, то есть не 50% от 63%, а 50% от всего, это жилая недвижимость. И оставшиеся 13% это коммерческая недвижимость, офисная, склады и так далее. Теперь второй крупный источник выручки – это лидогенерация. На лидогенерацию приходится 22% всей выручки. Это лидогенерация, это, собственно, установление контакта с заинтересованным клиентом. Те из вас, кто смотрел фильм «Американцы», помнят, что интрига этого фильма состоит в том, что агенты по недвижимости получают плохие лиды, плохие наводки, по их мнению, и приезжают из центра коуч, который их учит продавать эти лиды, ну и так далее. Там развивается эта интрига. Так вот, лидогенерация, второй по величине источник выручки, он приносит 22%. 10% выручки – это онлайн-реклама. Ну, можно прикинуть, окажется, что МЦАН приходится 0,1% всего российского рынка онлайн-рекламы, который, как мы знаем, составляет тоже около четверти триллиона, но не долларов, а рублей. И еще есть у ЦИАНа два источника выручки. Это, во-первых, комиссии по различным ипотечным программам, на которые приходится 4% выручки компании. И, наконец, 1% оставшийся приносит аналитика по рынку недвижимости, которую ЦИАН тоже продает. ЦИАН поглощает компании в отрасли, и в частности, в 2020 году был приобретен портал N1 с аудиторией 2 миллиона человек. Сумма сделки не разглашалась, но когда я ее оценивал, я ее оценил в 2 миллиарда рублей. Интересный, интригующий вопрос, кстати, это вопрос о том, а сколько было венчурных инвестиций в саму компанию ЦИАН. Эта цифра тоже не публикуется, хотя в случае западных компаний, как правило, найти такие цифры легко. По моей оценке, вложено было где-то 60 миллионов долларов в эту компанию, но скажу честно, я не знаю, это мои прикидки. Что касается финансовых результатов, выручка компании в 2020 году составила почти 4 миллиарда рублей, на 10% больше, чем в 2019. Ну, год, мы сами знаем, был аномальный. В 2021 году, в первом полугодии, компания заработала 2,7 миллиарда рублей. Что касается разбивки затрат. Затраты на маркетинг – 42% выручки. То есть компания, безусловно, относится к тем видам онлайн-бизнеса, которые очень много тратят на рекламу и, конечно, в первую очередь в интернете. А вот в 2019 году затраты на маркетинг и вовсе составляли 60% выручки. Ну, в год перед IPO урезали эти зарплаты, естественно, так делают многие компании. Теперь затраты, связанные с персоналом. В 2020 году на них ушло 2 миллиарда выручки. Это был тоже аномальный год. Связано это в основном было с различными программами поощрения менеджмента и так далее. Нормальная, как бы типичная доля – это 38% выручки. Соответственно, операционные убытки – 577 миллионов рублей в 2020 году. В 2019 году они составляли 868 миллионов. Чистые убытки в 2020 году – 627 миллионов рублей, а за год до того – 806. В этом году за 6 месяцев операционные убытки выросли в 4 раза и составляют 1,6 миллиарда рублей, а чистый убыток 1,7 миллиарда рублей. Долг есть у компании 542 миллиона и 810 миллионов наличных средств. Ну, очевидно, при таких финансах действительно компании нужно привлекать средства. Вот она их как бы и привлекает через IPO, но мы с интересом обнаруживаем по проспекту эмиссии, что 78% привлеченных средств пойдут акционерам, которые продадут свои акции. А, собственно, в компанию поступит 51 миллион долларов. Из этого 51 миллиона долларов 27 уйдут на программу Phantom Share Program, поощрение топ-менеджмента во главе с генеральным директором. 24 миллиона долларов пойдет на общие корпоративные нужды и тому подобное. Ну, вообще говоря, это очень непривычно для IPO, когда компания с такими операционными показателями привлекает, в общем-то, средства в объеме четверти миллиарда долларов, но только 1/10 этих средств, собственно, пойдет на развитие бизнеса. Тут уместно спросить, что же с рисками? Наверное, эта компания действует в совершенно безрисковой ситуации сама благодаря своим бизнес-операциям, быстро станет окупаемой и так далее. Вот риски изложены на 51 странице, это много, ну так, это средний, скажем так, объем по эмитентам, которых я изучал. Важный риск, специфический, это изменение позиции государства по отношению к ипотечным программам. Пока государство спонсирует ипотеку, интерес к покупке недвижимости высок. Если перестанет, то снизится. Я уже упоминал затраты на маркетинг, которые составляют 44% выручки. Это означает, что бизнес-компании действительно в значительной степени зависят от источников трафика. И, например, от Яндекса, который продвигает свой собственный проект «Яндекс недвижимость», например. И мы знаем, что на Яндекс жалуются многие компании, что самые инновационные и лучшие способы продвижения достаются своим собственным проектам Яндекса, а не рынку в целом. Прямо скажу, удивляет меня очень малая сумма средств, которые привлечены, собственно, в компанию. 24 миллиона рублей. Это долларов. Это 1,6 миллиарда рублей. Но это 1,6 миллиарда рублей. Это и есть затраты на маркетинг в 2020 году. Как компания собирается конкурировать? Это значит, что она будет привлекать дальнейшие средства, например, в качестве кредитов, в виде кредитов. Нет у компании в расходах вообще такой статьи, как исследования и разработки. То есть, конечно, мы считаем, что это компания хай-тек, но на самом деле, собственно, разработки не настолько велики, чтобы их даже отдельно отражать. Вместе с тем, сама компания подчеркивает, что если появятся новые технологические решения, то рынок может сильно измениться. А мы знаем, что в некоторых индустриях, например, в страховании, действительно появляются новые технологические решения, связанные в основном с интернетом вещей, с различными измерениями прямо вот на объекте, с новыми видами скоринга и так далее. То есть, если возникнет такой новый убийца отрасли, это большой риск. Ну, наверное, об убыточности и говорить излишне. Я уже называл эти показатели. Операционные убытки 577 миллионов рублей за прошлый год, чистые 627 и так далее. Естественно, компания, как и большинство эмитентов сегодня, не планирует платить дивиденды в обозримом будущем на среднесрочном горизонте, а в более дальнем будущем оставляет этот вопрос на усмотрение совета директоров. Соответственно, тем российским инвесторам, которые значительное внимание уделяют дивидендной политике, надо воспринимать эту компанию как компанию роста, которая вопрос о дивидендах откладывает на далекое будущее. Что касается параметров размещения. 18,2 миллиона депозитарных расписок будет размещено на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Московской бирже. Андеррайтеры получают опцион на покупку 2,7 миллиона расписок, которые они тоже будут покупать у существующих акционеров. Кто же это такие? Кто продает 78% этого размещения? Это крупный наш очень успешный фонд «Эльбрус Капитал». Он продаст 10 миллионов акций или 15% доли в компании. Это Goldman Sachs, один из организаторов размещения, который продаст 2 миллиона акций, это около 3% компании. И это основатель компании Дмитрий Демин, который продаст значительную часть своего пакета. У него останется 8%. У Goldman Sachs останется 10%, и у Эльбруса останется 47% голосов акционерного собрания. Ну, каждой расписке соответствует одна акция, каждой акции соответствует один голос. Теперь, что касается оценки капитализации. Организаторы размещения оценивают компанию в миллиард долларов. Это если мы считаем по средней цене 14,75 долларов за расписку. Таким образом, если мы поделим капитализацию на выручку, мы получаем коэффициент 19. Этот коэффициент типичен, конечно, для облачных компаний, для облачного бизнеса, то есть для, наверное, одного из самых дорогих сегодня секторов хай-тека. Если же мы поищем публичные аналоги Циана, то мы наткнемся на Zillow, довольно известного американского цифрового агрегатора недвижимости, и Redfin. Еще был такой Trulia агрегатор, но его купила Zillow за 3,5 миллиарда долларов еще в 2014 году. Дорого купил. Теперь сам Zillow оценивается с мультипликатором к выручке 5,7, Redfin 4,3. А если мы возьмем мультипликатор стоимости компании, стоимость компании отличается от рыночной капитализации на величину долга. и мы стоимость компании разделим на выручку, то у Redfin'а это 5, и у Zillow'а 5,5. Ну, то есть все мультипликаторы находятся между 4,5 и 5,5, а не в районе 19, как оценивают организаторы ЦИАН. Надо сказать, что некоторое время назад, когда меня пресса спрашивала о том, сколько же должен стоить ЦИАН, я взял вот эти средние мультипликаторы, 4, там 5, помножил, получил $250 миллиарда, прессе об этом сообщил, они сделали большие глаза, стали меня переспрашивать, а точно ли я настаиваю на этой цифре, потому что вот уже даже и Forbes оценивает 763 миллиона в 2021 году эту компанию. А это любопытно, потому что в 2020 году тот же самый Forbes ее оценил в $115 миллионов. То есть оценка резко выросла всего за один год. Ну, это не редкость. Вот для большинства единорогов, проспекты которых мы тут обсуждаем, это скорее правило, что за два года до IPO дорожают они 8-10 раз. Но как обосновать-то вот это вот повышение стоимости? Я ломал голову и думал, как же могли бы продающие аналитики, как могли бы организаторы размещения обосновать эту стоимость, обосновать этот мультипликатор 19 к выручке. И вот какой я придумал трюк в данном случае. Если мы возьмем темпы прироста выручки за первое полугодие этого года к первому полугодию прошлого, они составляют 68%. То есть бизнес быстрорастущий. А мы знаем, почему он быстрорастущий. Мы говорим, что это не потому, что прошлый год был плохой, а потому, что российский рынок далек от насыщения. Всего 3,3% цифровизации. Теперь, что касается операционной маржинальности. В этом году на нее лучше не смотреть, а вот в 2020 году она была 14%. Вот давайте возьмем такую. Скажем, что она характеризует нормальное состояние бизнеса. Теперь мы вычитаем из 68 14, получаем 54 и говорим, смотрите, как хорошо, потому что облачные компании оцениваются таким высоким мультипликатором, 20 и выше, по, так сказать, правилу большого пальца или правилу 40%, как его называют. Если темпы прироста выручки минус маржинальность дают 40%, то, значит, компания в полном порядке, можно оценить по высоким мультипликаторам. Вот, смотрите, мы получили даже 54%. Можно компанию оценивать высоко. Ну, убеждают ли вас такие рассуждения или нет, не знаю. Это не мои рассуждения, это я пытался реконструировать, как бы организаторы обосновывали столь высокую оценку. А я бы сказал, что по рыночным мультипликаторам она должна была бы быть, конечно, существенно ниже. Итак, компания будет размещаться 4 ноября в четверг. Размещают ее 9 андеррайтеров, в том числе самые звездные, крупные и успешные, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan и 5 российских крупных инвестбанков, которых мы тоже все знаем. Компания очень хорошо известна в России. Как пользователи мы все, наверное, к ней лояльны. По крайней мере, я лоялен к ней как пользователь и часто ей пользуюсь. Что касается того, ожидать ли ажиотажного спроса на акции, ожидать ли скачка стоимости акции в первый день торгов. Я бы его ожидать не стал, потому что на Западе компании не столь известна. Российские игроки рынка вообще не склонны к буму в первый день. А западные инвесторы просто мало знают про эту компанию. Их будет воодушевлять идея, что, дескать, российский рынок онлайн-недвижимости далек от насыщения. Вот лидер этого рынка, покупайте его, все хорошо. Купить, IPO, на IPO купят, я думаю, что оно пройдет благополучно по средней цене размещения. Но значительного скачка стоимости в первый день, больше там, чем на 5-10%, я бы ожидать не стал. Что касается дальнейшего, то в принципе, конечно, у компании есть хорошие шансы на то, что ее однажды поглотит крупная экосистема. Мы знаем, что Авито пыталась купить эту компанию, но воспротивился ФАС, то есть Российская антимонопольная служба. Однако по мере развития этого рынка конкуренты, в общем-то, будут столь же всем хорошо известны, как и ЦИАН. ФАС со временем сочтет, что ситуация на рынке достаточно конкурентная, и вполне может быть, что какой-нибудь экосистеме и позволит совершить поглощение. А вот оценка ЦИАНа будет уже дорогой, она будет рыночной. Хотя я не могу, конечно, гарантировать и не думаю, что она будет постоянно удерживаться на текущем высоком уровне. Соответственно, те, кто считает, что бизнес ЦИАН хороший, растущий, перспективы рынка высокие, и на этой технологической волне ЦИАН еще подорожает, вполне могут принять участие в размещении. Принять участие в размещении можно при помощи нашей компании. Стоимость расписки составит от 13,5 до 16 долларов. И цена будет определяться в четверг, 4 ноября. А торговаться акции начнут в пятницу на Нью-Йоркской бирже и на Московской бирже.